Брихадараньяка Упанишада. Пятая брахмана.
У Яджнавалки было две жены, Майтреи и Катьяяни. Из них Майтрея была способна беседовать о Брахмане, а Катьяяни была наделена лишь знанием, свойственным женщинам. И Яджнавалкья желал перейти к другому образу жизни. «Майтрея, — сказал Яджнавалкья, — поистине я собираюсь оставить это состояние домохозяина. Давай же я произведу раздел между тобой и Катьяяни». Майтрея сказала.
Раздел имущества.
Майтрея сказала. Господин, если бы вся эта земля, полная богатств, сделалась моей, стала бы я от этого бессмертной или нет? Нет, сказал Яджнавалкья. Какова жизнь наделенных имуществом, такой стала бы и твоя жизнь. Но нет надежды достичь бессмертия с помощью богатства.
Стоп. Нет надежды достичь бессмертия с помощью богатства. Весь мир помешан на богатстве. Вся потребительская культура современной цивилизации – это культура успеха, а успех ассоциируется с богатством. Но когда мы вступаем на путь освобождения – богатство – это то, от чего надо освобождаться. Это как балласт, как груз. Если вы летите на воздушном шаре, и у вас много груза, много балласта, вы не подниметесь выше. Надо балласт скидывать. То есть садху бегут от богатства. Но часто бывает так, что богатство бежит за садху само. Потому что садху накапливает много духовной силы, духовных заслуг. Единственное отношение с материей, то есть что такое богатство? Это аспект сияния Шри, энергии Лакшми, Пракрити. Шри включает сюда много разных понятий. Это и долгая жизнь, и успехи, хорошее здоровье, чистый ум, сильная воля, благоприятное окружение, процветание. Вот богатство – это один из лепестков. Единственно уместный способ устанавливать, иметь какие-то отношения с материальной энергией, с богатством, это использовать его на благо освобождения других живых существ, на благо дхармы. Ни на что больше. То есть сколько бы ни было такого богатства, не приходило к садху, он обладает способностью его трансформировать. То есть приходит богатство, он его превращает в статуи, в храмы, ашрамы, алтари, ретритные центры, священные тексты, другие ашрамы, в семинары, лекции, в учебный процесс, подготовку. То есть все богатство, оно работает на благо освобождения других живых существ. В этом случае оно приносит пользу многим другим живым существам. Во всех остальных случаях, если оно его больше, чем для поддержания жизни, и оно не используется для принесения блага другим живым существам, оно становится кармой. Карма – это долг в следующую жизнь. То есть что-то надо будет в следующей жизни заплатить за это пользование. Это как пользоваться, пользоваться и не отдавать Богу. Это как входить, влезать в долги, брать кредит, 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 а потом отдавать приходится. Чем отдавать? Новым рождением. Поэтому, когда есть какая-либо материальная энергия, то ее надо задействовать в карма-йоге, в севе, в бхакти-йоге, в служении на благо дхармы. Такова философия отношения к материальной энергии у садху. Материальный прогресс мыслится среди садху не как небоскребы, космические корабли, ядерные реакторы, суперсовременные здания, звездолеты и прочее. Он мыслится совершенно иначе. Он мыслится как чистые каналы, чистые чакры, просветленное сознание, контроль тонкого тела, контроль причинного тела, контроль ума, самадхи, овладение ясным светом. То есть развитие цивилизации для садху, вектор развития цивилизации совсем иной, нежели для мирских людей. Вот еще в 20 веке что такое было развитие цивилизации? Дымящие трубы городов, рабочий класс, станки, конвейерная сборка автомобилей Ford, аэропланы, пушки, партии, демократии. Вот цивилизация, сразу видно. В 21 веке новые технологии, ну, принцип тот же. Это на самом деле не есть прогресс. Это прогресс в материальном мире в сторону заблуждения. Потому что почему? Если вовремя это не будет уравновешено духовной жизнью, дхармой, этот прогресс может принести большие проблемы. Почему? Потому что человек в этом прогрессе, он забывается, он теряется. Скоро он может стать вообще ненужным. Машины придут на смену человеку, скажут, зачем ты вообще нужен? Тебя можно выключить из цепочки технологических процессов, выключить из цепочки принятия политических решений. Тебя, человечишка, можно выключить из любых цепочек. Ты не нужен. Уже сейчас есть роботы с искусственным интеллектом, есть роботы, управляющие корпорациями, экономические, математические модели, просчитывающие, самонаводящиеся дроны. Это сейчас. Что будет через 30 лет, можно только догадываться. И вот человек, он все более отчуждается от природы, от своей природы, становится более уязвим, более зависим от технологий. Если правильный вектор не будет принесен, он будет становиться еще более зависим. И что такое? Современный человек, вот в чем развитие цивилизации заключается? В том, что в 70 лет человек со сколиозом, геморроем, посаженным зрением живет в мегаполисе с отравленной атмосферой и с испорченными ГМО-продуктами, питаясь нездоровым образом. Что возрастает количество таких заболеваний, таких и таких, таких. Это что ли прогресс цивилизации? Да, машины прекрасно работают, компьютеры прекрасно работают, а сам человек, он все более... Тот, ради чего все это как бы затевалось, казалось бы, он совсем не царствует с этой точки зрения. Поэтому прогресс с точки зрения садху, это не прогресс материального плана. Материальное развитие не отрицается, оно должно быть, но это прогресс человека. Это прогресс этики, культуры, чистоты ума, гармонии, долгой жизни, праны, чистоты каналов, контроля тонкого тела. Это прогресс в сторону освобождения. Поэтому развитие цивилизации, согласно видению садху, это всеобщее просветление, всеобщее развитие четырех бесконечных качеств, всеобщее самадхи и всеобщее перенесение в чистое измерение, в становление божествами, когда, например, 6 миллиардов людей стали буддами, стали ситхами. Затем 6 миллиардов людей стали деватами, богами. стали ишварами. Вот это прогресс. Цивилизация вышла на уровень божественных метаразумов, просветленных существ. Это не цивилизация роботов и дымящих труб. То есть совершенно другое видение прогресса. Это не прогресс. Современный мир, который сейчас. То есть если это прогресс, то больше с большой примесью заблуждения. Потому что главным должен быть человек, его развитие. Развитие его мудрости. А развитие мудрости – это только развитие в сторону освобождения, просветления, открытия божественной сущности. И сейчас эта проблема гораздо острее стоит, чем 5000 лет назад. Тогда такая проблема не стояла. Валы во времена Яджнавалки, лошади. Тогда все было просто. Всем было понятно, что невозможно. Валы не могут поработить человечество. Технологии земледелия или гончарного круга. Но сейчас это может быть. Когда технологии могут затмить человеческие ценности, ценности освобождения. Сильные умы, много ясности вложено. Именно поэтому мы стремимся распространять дхарму. Мы стремимся проявлять заботу о живых существах в сансаре, указывая им истинный путь в дхарме. Это не значит, что мы их отрицаем. Мы говорим, просто они должны быть подчинены высшей цели. Если они подчинены и служат высшей цели, то все нормально. Если они служат сами себе, то ненормально. Например, сейчас есть интернет вещей. Телевизоры могут шпионить за хозяевами. Утюги могут подслушивать, передавать информацию через RFID-чипы. Не говоря про iPhone и мобильные телефоны. Вещи умнеют. И это глобальный тренд, глобальная стратегия. И когда мы однажды проснемся в новой техносреде, незаметно для себя, в интернете, в среде умных вещей, в высокотехнологичной среде, которую мы не можем ни контролировать, ни повлиять, и для которой наше мнение ничего не значит, вот оно, произойдет порабощение человечества. Без Скайнета и терминаторов Шварценеггера. Без хроник Сары Коннор. Произойдет незаметно. Именно поэтому мы говорим. Прогресс, материальная цивилизация должны быть подчинены духовной жизни. Они должны стоять на службе духовной жизни.
Майтрея сказала, что я буду делать с тем, от чего все равно не стану бессмертной? Поведай мне, блаженный, то, что ты знаешь о бессмертии. Яджнавалкья сказал, «Да, ты и раньше была дорога нам, госпожа, и стала еще дороже. Что же, я объясню тебе это, а ты поразмысли над тем, что я буду объяснять». И он сказал, «Поистине, не ради супруга дорог супруг, но ради атмана дорог супруг. Поистине, не ради жены дорога жена». Но ради атмана, дорога жена. Поистине, не ради сыновей дороги сыновья, но ради атмана дороги сыновья. Поистине, не ради богатства дорого богатство, но ради атмана дорого богатство. Поистине, не ради скота дорог скот, но ради атмана дорог скот. Поистине, не ради брахманства дорого брахманство, но ради атмана дорого брахманство. Поистине, Не ради кшатры дорога кшатра, но ради атмана дорога кшатра. Поистине, не ради миров дороги миры, но ради атмана дороги миры. Поистине, не ради богов дороги боги, но ради атмана дороги боги. Поистине, не ради вед дороги веды, но ради атмана дороги веды. Поистине, не ради существ дороги существа, но ради атмана дороги существа. Поистине, не ради всего дорого все, но ради атмана дорого все. Поистине, лишь атмана следует видеть, следует слышать, о нем следует думать, следует размышлять о Майтрее. Поистине, когда атмана видят и слышат, когда думают о нем и познают его, то все становится известно.
Веды говорят «Аям Атма Брахма». Этот атман есть Бог, есть Брахман, Абсолют. Атман – это центральный принцип нас, как живых существ. Это хридаям – безмерные сердечные пространства сознания. Если мы представим, что в сердце каждого, в центре груди, присутствует сияющая сфера, центр которой везде, а границ которых нет, сфера без формы, цвета, вкуса и запаха, являющаяся чистым светом сознания, источником, который творит пять тел и которая незримо наблюдает за всеми событиями нашей жизни, кармы, но ни во что не вовлекается, сущность которой – блаженство, осознанность – это будет атман. Мы уже обладаем атманом. Мы не можем его создать. Он не является созданным. В каком-то смысле можно сказать, что каждый из нас владелец атмана. Вернее, атман является владельцем каждого из нас. Вот так. Разница пробужденных и непробужденных такова. Пробужденные установили связь, самбандху, йогу. У непробужденных есть разделение, ви-йога. Их умы и тела разделены с атманом, поэтому они живут за счет умственных представлений, сформировавших эго и кармы. Благодаря такой разделенности они всегда отождествляются с кармой, тела, ума. Пребывая в неведении, они перерождаются. Те, кто осуществили связь, сам йогу, не отождествлены с телом, умом, оболочками и кармой. Не перерождаются. Не имеют неведения. Пребывают за пределами представлений рождения, смерть, страдания. Их сущность всегда ананда, блаженство. И задача тех, кто пробужден, указать тем, кто не пробужден. Указать путь к этому вспоминанию. Те, кто пробужден, не лучше, чем те, кто не пробужден. Они одинаково обладают атманом. И атман пробужденных и непробужденных он один. В телах непробужденных он не хуже. Он такой же прекрасный, чистый, возвышенный и божественный. Например, атман у гуру и атман ученика. Атман гуру не лучше, чем атман ученика. Атман ученика не хуже, чем атман гуру. Атман дататреи и атман обычного человека не различаются. Но ум одних и сознание воссоединены, а умы, сознание и тела других разъединены. Поэтому эго одних пребывает в неведении, заблуждается и страдает. И семена кармы, содержащиеся в причинном теле, вынуждают атман одних блуждать в якобы в неведении, создавать неконтролируемые тела по причине заблуждений, пребывающих в причинном теле. Атманы других, не имея заблуждений в причинном теле, не имея самскар, разрушив все самскары, не пребывают в неведении, не блуждают в сансаре и пребывают в вечной неразрушимой ананде. Поэтому говорят, что природа ума Будды и природа ума собаки одинакова. Но Будда и собака пошли по разным путям. Их пути разошлись. Чтобы осознать атман, мы должны воспитать в себе качество садху. Йогические практики необходимы для того, чтобы воспитать в себе качество садху, чтобы усмирить ум, потому что неусмиренный ум не способен познать атман. Каковы качества садху? Это сантоша, внутренняя гармония, внутренняя удовлетворенность, шаоча, внутренняя чистота. Это значит, атман, вернее, сознание, не сосредотачивается ни на чем нечистом. Когда человек сосредотачивается много на клешах, на омрачениях, на обидах, на страданиях, на гневе, на злых мыслях, это нечистота. Возможно, в прошлых жизнях сосредотачивался, просто есть механистическая привычка сосредотачиваться. Укоренившись, эта привычка приносит плохие результаты. То есть на тамасичных невежественных состояниях ума. Чистота означает, такая привычка пресечена. Есть привычка сосредотачиваться на чистых состояниях, на недвойственных, пустотных и даже на тамасично-раджасичных. Когда происходит сосредоточение, они преображаются, они теряют свою омрачающую силу. То есть клеши становятся мудростью. Садху обладает терпением. Если вы подойдете к садху, ударите его дубинкой по голове. Он скажет: «Намасте, тебе, божественная душа, спасибо за даршан». Если вы скажете ему: «Ты глупец, ты невежда», он скажет: «И тебе намасте тоже». Вы можете очень долго испытывать терпение садху, но если это истинный садху, он будет все равно счастлив, и вы его вряд ли выведете из равновесия. Есть история про одного буддийского наставника. Его звали Гешила. И он читал лекции о терпении, о смирении. И как-то один брат, его брат, родной брат, пришел к нему и спросил: «На чем ты выполняешь медитацию?» Он сказал: «На терпении». Его брат сказал: на чем? На терпении. Ну ты идиот. Все на пустоту медитируют, а ты на терпении». Тогда Гешила сказал: «Что? Да ты сам идиот». Все его терпение было разрушено. Но истинное терпение не может быть разрушено. Садху должен воспитывать в себе такое терпение, которое не подвергается никакому разрушению. И при этом это не терпение на уровне воли, когда вы терпите, сцепив зубы. Думаете: «Ну, я бы тебе задал, но я монах, я садху, я должен держать лицо, я должен терпеть». Есть такой рассказ, когда Будда проповедовал. Один брахман его пришел оскорблять. Вообще Будду очень много оскорбляли за свое время. Брахман Барадваджа распускал про него слухи. Не Риши Барадваджа, другой. Одна женщина обвиняла его в прелюбодеянии и говорила, что у нее от него ребенок. Правда, она лгала. Она арбуз под блузку засунула и вышла в собрание. И Будда не изменился в лице, он не начал ничего доказывать. Он сказал: «Женщина, только ты и я, мы знаем о том, правда это или нет». И она сказала: «Так вот, видите, он же подтвердил косвенно мои слова». Но потом ее ум изменился, и она решила убежать из толпы. И когда она бежала, арбуз выскользнул. И все раскрылось. Потому что многим он не нравился. В другой раз, когда Будда пришел в одну деревню, брахманы вышли и начали его оскорблять. Ну, по разным причинам. И учат вроде не совсем тому, и саньяс дикшу дает молодым совсем людям, 16-летним, а не дожидаясь, как положено, 70 лет там. Будда сказал: что бывает с теми, когда приносят дары, а кто-то их не принимает? Брахманы сказали: ну, эти дары забирают обратно. Будда сказал: так и я ваши дары не принимаю, забирайте их обратно. Какой-то кшатри его, когда оскорблял, он сказал: ты опоздал. Если бы ты пришел раньше, когда я был кшатрием, мы бы с тобой схватились хорошо. Я бы тебя вызвал на дуэль. Но сейчас ты опоздал. Я полон любви и мира. Сколько бы ты меня ни оскорблял, это бесполезно. Это как в пустоту стрелять. Терпение. Садху должен воспитывать огромное терпение, но оно не должно строиться на воле. Воспитание ума терпения должно строиться на более глубоких качествах, потому что воля рано или поздно может дать сбой. Но истинное терпение должно основываться на четырех бесконечных, на распознавании иллюзорности всех окружающих явлений, на распознавании их пустотности, на осознанности и вере. Когда вот такое терпение, на усмирение ума, когда такое терпение воспитано, оно не требует сильной воли. Оно основано на другом, на принципе мудрости. Например, если вас кто-либо оскорбляет, вы терпите это просто, сдерживая силой воли, но внутри вас все клокочет. Это одно. Это значит, внутри у вас нет терпения. А если вас кто-либо оскорбляет, а вы видите иллюзорность, пустоту и смеетесь над этим. Но это подобно тому, как кот прошел и плюнул в вашу сторону. Вам смешно бы стало? Представляете, такое, коты плюют. Вы подумали, ну надо же, какое животное интересное. Это как в анекдоте говорят: ну умная какая у вас собака. Человек играет с собакой в шахматы в парке. Прохожий проходит и говорит: ум, какая умная у вас собака. Человек, который играет, говорит: да какая там умная, все время проигрывает. И вот терпение, основанное на понимании иллюзорности, распознавании пустотности, распознавании природы абсолюта в каждом проявлении на чистом видении четырех бесконечных отличается от волевого терпения. Оно приводит к тому, что вы распознаете иллюзию во всех проблемных ситуациях, во всех проблемных отношениях. И у вас есть осознанность, которая безупречно позволяет распознать. И вот это настоящее качество садху. Смирение вследствие такого распознавания возникает. Четыре бесконечных, способность всегда и везде проявлять такие качества. Невозмутимость при любых обстоятельствах, даже сложных, серьезных, угнетающих. Умеренный аскетизм, прежде всего внутренний, без крайностей, непривязанность. Когда ум направлен не на получение удовольствия, а на пребывание во внутренней аскезе. А внешнее дополняет этот настрой. Радостный настрой, опора на радость. Садху всегда опирается на позитивное, радостное, любящее состояние ума. Вера, внимательность, самодисциплина, воспитываемая годами, то есть способность выполнять садхану, способность контролировать речь, контролировать поступки, контролировать ум, концентрироваться, и доброжелательность, направленная всех живых существ. Это качество садху. Когда такие базовые качества у нас есть, мы способны осознать атман. Мы способны проникнуть в измерение атмана. Есть очень много красивых теорий, очень много философов, рассказывающих об индуизме, о йоге. Они вам могут рассказать, чем система 36 тат в кашмирского шиваизма отличается от 24 тат в санкхе очень подробно. Чем вивартавада отличается от майявады шанкары. Чем сиддханта отличается от других традиций. Но это не настолько принципиально, гораздо принципиально, но они могут совсем не быть воспитаны в плане духа. Не иметь воспитанные качества садху. Но на самом деле в Индии, если вы общаетесь со многими садху, они знают не так уж много. Они знают, вот мой Гуруджи, вот Акхара. Какие тексты Шанкара написал? Кто-то знает, может, из ученых, а из аскетов мало кто знает. То есть из Сарасвати школы, там ученые, там знают. А из тех, кто Нагабаба, могут совсем не знать. И аскеты могут не знать. Только учителя Махамандалишвары, может, ачари знают, те, кто книги пишут, читает. А рядовые садху совсем могут не знать. Но они знают главное. Гуру Иштадевата, мантра тапасья, садхана, шрадха, яма-нияма, Дхарана Самадхи. И они освобождены. Вот так. Это означает, что не так важно иметь много интеллектуальных знаний, но гораздо важнее иметь качество садху, которые ведут к освобождению. Потому что освобождение – это не интеллектуальные знания. Это скорее похоже на плавание. Вы можете прочитать кучу монографий по плаванию. Мнение специалистов, авторитетных ачарьев в области плавания. Вы можете написать несколько трактатов по плаванию, защитить кандидатскую диссертацию и докторскую. Но вы можете вообще плохо плавать. А кто-то может ничего этого не знать, но может быть отличным пловцом, и его способности плавания хватит, чтобы пересечь другой берег. Потому что плавание – это не есть интеллектуальное знание, это внутренняя способность. Это сноровка и знание каких-то секретов. Таким же образом, освобождение – это внутреннее качество и благословение. Прежде всего, это качество садху и способность усмирить ум. Вера истинная, истинная мудрость должны давать результат. И первый результат – это усмирение ума. И вот есть вера безрезультатная, это та, которая ум не усмиряет. Например, человек принимает символ веры, принимает дикшу, статус, становится учеником. Или в другой традиции человек там, крестится, получает духовное посвящение, в любой традиции. Но проходят годы, а он остался прежним. Его ум не усмирен, его эго не усмирено. Те же качества. Он просто сменил там, вероисповедание, имя, там, одежду. А то же самое. То есть это вера, не дающая результатов в любой религии. И вот истинная вера должны давать результаты. Первый результат – это усмирение ума. чтобы мы могли постичь атман. И для того, чтобы ум был усмирен, надо очень много трудиться. Потому что ум не может быть усмирен без труда, просто так. Ум выражает тенденции нашей кармы. И мы должны победить ум, постоянно работая с ним. Постоянно, каждый день бросая ему вызов. Воспитывай, преодолевая границы какие-то. Вот я обрел терпение. А где границы моего терпения? А вот дальше я могу пребывать в терпении. Я обрел смирение. А вот где границы моего смирения? Вот смирение вот сюда, до этой границы дойдет, а дальше оно есть или нет? Смогу ли я быть пучком соломы, брошенным на дороге, листом, несенным ветром? Это большой вопрос. Мы должны так спрашивать себя. Я обрел сантошу определенную, удовлетворенность равновесия ума. Но где границы моей удовлетворенности? Я знаю, как медитировать 4 бесконечных. Смогу ли я 4 бесконечных поддерживать в каких-то сложных ситуациях? Где границы моей невозмутимости? Где границы моей ананды? Где границы моей самодисциплины и доброжелательности? Вот когда мы осознаем, что у нас есть границы, и эти границы духовной практикой постепенно расширяется. Тогда мы понимаем, как можно усмирять ум.
Брахманство оставляет того, кто считает брахманство отличным от атмана. Кшатра оставляет того, кто считает кшатру отличный от атмана. Миры оставляют того, кто считает миры отличными от атмана. Боги оставляют того, кто считает богов отличными от атмана. Веды оставляют того, кто считает веды отличными от атмана. Существа оставляют того, кто считает существа отличными от атмана. Все оставляет того, кто считает все отличным от атмана. Это брахманство, это кшатра, эти миры, эти боги, эти веды, эти существа – это все атман.
Так вот это центральный постулат Адвайта Веданты, Брихадараньяка Упанишады. Это все атман. Сарвам эва брахман. Сарвам калвидам брахман. Все это есть брахман. И вот этот принцип объединения все в едином воззрении недвойственности, это санкхата. Когда мы все соединяем, все интегрируем. Адвайта Веданта – это полное воссоединение субъекта и объекта. И сначала мы должны привыкать к такому воззрению на уровне интеллекта, на уровне понимания. Например, мы идем по дороге, мы видим корову. Первая мысль у нас – это корова. Корова коричневая, сколько она дает молока. Там другая корова, эти коровы разные. Вот когда у нас первая мысль будет – это не корова, а это брахман, и она опередит наше оценочное суждение про молоко, про то, что какой у нее цвет. И мы почувствуем за мыслью это брахман какую-то тонкую пхаву, тонкую вибрацию. Это значит, наше воззрение немного проникло в нас. То есть мы сначала видим брахман, а потом корову. Это значит, у нас в душе зарождается понимание трансцендентности того, что проявляется, любых объектов. И святые сначала видят брахман, а потом видят барабан, синтезатор, флаг, мурти, человека. А люди как видят? Они сначала видят барабан, синтезатор, брахман, мурти, человека, корову. А брахман они или не видят, или если они знают о брахмане, они потом видят его, вернее не видят, а представляют умом. Ну, например, видят барабан, думают, да, но это же брахман, да. В случае с мудрецами они видят брахман сразу. Но параллельно в относительном измерении они видят барабан. Барабан не затмевает видение брахмана. Брахман содержит в себе видение барабана. Таким же образом, зрительное, осязательное восприятие, любое другое, все видит и все осязает, но видение Абсолюта за этим не затмевается. Потому что восприятие органов чувств не может затмить трансцендентного видения, связанного с осознаванием. И вот воззрение Адвайта Веданты, сначала интеллектуальное, оно должно перерасти в состояние осознанности и созерцания. То есть к воззрению должно прирасти созерцание. Созерцание должно перерасти в поведение, проникнуть в поведение, в повседневную жизнь, в ютхана.
Это подобно тому, как не могут быть восприняты сами по себе внешние звуки, когда ударяют в барабан, но благодаря восприятию барабана или ударяющего в барабан воспринимается и звук. Это подобно тому, как не могут быть восприняты сами по себе внешние звуки, когда трубят в раковину, но благодаря восприятию раковины или трубящего в раковину воспринимается и звук.
Итак, не бывает звука в случае с барабаном или раковиной самих по себе. У них всегда есть источник – барабан или раковина. То есть звук всегда чей-то, кем-то произведенный. Звук – это вибрация. Спанда, или конкретно звуковая вибрация, спхота. И вот вся Вселенная – это тоже вибрация, это различные манифестации звука. И вот не бывает энергии звука вне того, что его кто-то произвел. Пять элементов, различные таттвы – это вибрация, произведенная из Абсолюта. И когда мы видим материальную энергию, если мы пребываем в состоянии осознанности, мы мгновенно распознаем источник этой энергии. Например, видим землю. Земля – это таттва, грубая таттва, созданная из нашего восприятия джняны-индри, из танматра элемента земли, из других более тонких энергий. Благодаря такому восприятию земли мы приходим к ее источнику, к брахману. Сначала это делаем аналитически, а затем через созерцание. Таким же образом, когда видим воду, огонь, воздух, пространство, у них у всех есть источник. И мгновенное прозревание источника всех явлений – это есть возврат к естественному состоянию.
Это подобно тому, как не могут быть восприняты сами по себе внешние звуки, когда играют на лютне. Но благодаря восприятию лютни или играющего на лютне воспринимается и звук. Подобно тому, как из огня, в который подложено сырое топливо, выходят один за другим клубы дыма, поистине так, о Майтреи, с дыханием этого великого существа вышла Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Адхарбаведа, Итихаса, Пураны, Науки, Упанишады, Шлоки, Сутры, Анувакьяны, Вьякьяны, Жертвы, Подношения, Еда, Питье, Этот мир и этот мир, и все существа. Все они вышли с его дыханием. Это подобно тому, как океан, средоточие всех вод, как кожа, средоточие всех прикосновений, как ноздри, средоточие всех запахов, как язык, средоточие всех вкусов, как глаз, средоточие всех образов, как ухо, средоточие всех звуков, как разум, средоточие всех решений, как сердце, средоточие всех знаний, как руки, средоточие всех дел, как детородный орган, средоточие всех удовольствий, как задний проход, средоточие всех извержений, как ноги, средоточие всех путешествий, как речь, средоточие всех вед. Подобно тому, как кусок соли не имеет ничего различного между собой ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из вкуса, поистине так же, о Майтреи, этот атман не имеет ничего различного между собой ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из этих элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания. Так говорю я у Майтреи. Так сказал Яжнавалке.
Нет после смерти сознания имеется в виду независимого существования души. Конечно, тонкое тело существует. Оно перерождается, но оно является многосоставным. Оно состоит из пяти джняниндрий, манаса, будхи и ахамкары. Оно восьмисоставное. Само по себе оно видоизменяется. Например, в промежуточном состоянии, когда живое существо перерождается в течение 49 дней, примерно каждые 7 дней происходит его как бы формальное такое умирание. Имеется в виду, тонкое тело погружается в чистый свет. Вот прошло 7 дней, оно погрузилось в чистый свет. И вот процессы промежуточного состояния, где переживаются три гуны, света, связанные с тремя гунами, погружение в чистый свет Турьи, нахождение в нем снова в обратном порядке три гуны проявляются, то есть сначала тамас проявляет, то есть при умирании сначала проявляется сатва, затем раджас, затем тамас, затем проявляется состояние чистого света, Турья. А при выходе из чистого света в обратном порядке проявляются три гуны и три света, соответствующие трем гунам. То есть сначала проявляется тамас, чернота, затем проявляется раджас, краснота, затем проявляется сатва, чистое белое сияние. И вот таким образом живая душа переживает несколько раз растворение в свете, прохождение через гуны, выход из света и формирование образа иллюзорного тела. До тех пор, пока она окончательно не установит связь с каким-либо из миров, не станет гандхарвом, человеком, асуром, ракшасом, питрисом, при этом кем-то в соответствии с кармой. И вот эта душа, она непостоянна, у нее нет своего независимого от атмана сознания. Поэтому так Яжнавалки сказал. Но, несомненно, состояние осознанности всегда существует, всегда присутствует. Не было ни такого, как бы ни одного момента и не будет, когда бы наша осознанность, как атман, не существовала. Наш атман существовал до рождения, он будет существовать после смерти, и рождение и смерть на него не влияют. И если мы с ним устанавливаем связь, рождение, смерть для нас нереальны.
Тогда Майтрея сказала: «Ты поверг меня в смущение, господин. Поистине, я не понимаю этого атмана». Тогда он сказал: «Поистине, я не говорю смущающего о Майтрее. Поистине, этот атман не гибнет, он неразрушимой природы. Ибо где есть что-либо подобное двойственности, там один видит другого, там один обоняет другого, там один вкушает другого, там один говорит другому, там один слышит другого, там один познает другого. Но когда все для него стало атманом, то как и кого сможет он видеть, то как и кого сможет он обонять, то как и кого сможет он вкушать, то как и кому сможет он говорить? То как и кого сможет он слышать? То как и о ком сможет он мыслить? То как и кого сможет он касаться? То как и кого сможет он познавать? Как сможет он познать того, благодаря кому он познает все это? Он, этот атман, определяется так. Не это, не это. Он непостижим, ибо не постигается, неразрушим, ибо не разрушается, неприкрепляем, ибо не прикрепляется, не связан, не колеблется, не терпит зла. Как сможет человек, о Майтреи, познать познающего? Ты получила наставление, Майтреи, поистине таково бессмертие. Сказав так, Яджнавалкья ушел в лес.
Ооо.